Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова, и мы сегодня традиционно по пятницам здесь беседуем с главой Синодального информационного отдела Московского Патриархата и главным редактором журнала «Фома» Владимиром Легойдой, профессором МГИМО, вот, что немаловажно, потому что мы сегодня о теологии говорим, то есть о научной дисциплине новой, которая введена в список дисциплин, по которым могут создаваться диссертационные советы. Владимир Романович, вы сейчас говорили на примере, да, старообрядческого такого раскола о том, что как важно знать, во что мы верим, да, и уметь отличать главное от второстепенного, если я правильно вас услышала.
Ну, да, в том числе,
да. Да, и чтобы не допускать больше таких ошибок. Но вот смотрите, а ведь есть в рамках вот этой науки теология такое направление, как наука о спасении, да,
сотериология. Учение о спасении.
Учение о спасении, которое называется таким сложным словом, но если разобраться в этимологии...
Ну, просто сотер-спаситель, да. Логос.
Наука. Слово, и наука, так далее. Да. Вот, ничего сложного, в общем-то, нет. Можно даже запомнить это слово, рискнуть, там, раза с пятого. Сотериология. А это о чем? Вот что здесь является предметом научного интереса?
Ну, вот изложение православного учения о спасении. Потому что, понимаете, ведь вот как раз-таки здесь, конечно, тогда тоже важно понимать, что когда формулировались эти православные догматы, конечно, не было еще вот современной науки с ее аппаратом, с ее законами. Да? Вот это легко понять, сейчас на секунду отвлекусь. Вот если посмотреть, допустим, тексты Августина, вот, блаженного Августина, да, который был величайшим богословом. Совершенно однозначно все признают, что Августин был величайшим богословом.
Вот там вообще школа была очень интересная, вот, из которой он вышел, он же мавр, выходец из Африки, и то, что там богатейший...
Бербер. Ну, то есть смысл в чем, моего вот это замечания, да? В том, что, конечно, никто не подвергает сомнению, что он вот, величайший мыслитель там, и так далее. Но вот, скажем, с точки зрения современной науки, у Августина, конечно, там нет никакой там, терминологической строгости, например. Он в одном тексте может использовать какие-то термины, в начале текста одно понимать, под ним там, в середине другое, в конце третье. Ну, в частности, ну, как пример. Вот. Но тем не менее, вот уже в те времена, не из-за научной строгости, а именно из-за того, что на кону стояло вот спасение человека, вот первые, так скажем, терминологические споры, они были связаны с тем, с правильной верой. А как вот правильно верить, то есть именовать, допустим, Христа? Да? Вот был один из споров «единосущный Богу» или «подобосущный». Да? Это в греческом языке разница одна буква. Понимаете? И вот люди спорили, почему спорили, что им делать было бы нечего. Ну, сказали бы, как в известном анекдоте, и ты прав. Но даже в этом анекдоте, говорится, он так не может быть, потому что они друг другу противоречат. И ты тоже прав. Поэтому вот эти вещи, они были далеки от таких праздных разговоров, они были связаны с некой необходимостью вот, точного, то, как мы уже не раз сегодня вспоминали, как Иоанн Дамаскин назвал свой труд, точное изложение православной веры. Вот. И это, конечно, ни в коем случае здесь нельзя говорить, что вот само по себе это текстовое изложение, оно не обладает каким-то магической спасительной силой. То есть это не значит, что человек прочитал эту книжку, и вот он спасся.
И понял, как спасаться.
Или там он, может, и понял,
или,
как
может,
спасаться.
Или, может быть, изучил и понял,
да,
а может быть, изучил и не понял, как спасаться.
Ну, может быть, вполне тоже. Может быть, изучил, понял, но ничего не делает для этого, да, потому что вера без дел мертва есть. И вот это важно понимать. То есть религия, она сложнее всего и богословского корпуса, и аскетического, и так далее, и так далее. Все это есть лишь инструменты, но они важные, необходимые, а где-то для интеллекта, да, потому что вот опять же, в чем мотивация, вот почему нужно это, да? Потому что, скажем, Евангелие говорит нам: «Возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим, всей душою своей и всем разумением своим». То есть, если Господь говорит, что мы должны любить Бога разумением, значит, мы не можем отмахиваться и говорить: «Ой, а мы ничего знать не хотим, вот я верю, вот как
люблю,
вот
мне, как люблю, как, так и люблю».
Да, да, как мне Бог на душу положит. Вот. И даже, кстати сказать, с точки зрения вот понимания богословия, есть разные немножко трактовки, да, или понимание вот самого этого термина. Потому что вот то, что мы с вами обсуждаем, и то, что ВАК принял, это, конечно, богословие, я подчеркиваю, как научная дисциплина. И здесь оно стоит в ряду других дисциплин. А мы же с вами говорим, вот сейчас вот уже перешли на разговор о смыслах, почему это важно для верующего христианина. Он может и не иметь, ему не нужно, вот верующему христианину не нужно иметь научной степени, но в каком-то смысле он богословом должен быть, то есть он должен понимать, что такое Евангелие, о чем это, да, или как есть такой вот такой афоризм, да, существует, кто молится, тот и богослов.
То есть на своем домашнем уровне он все равно должен это изучать,
я бы не,
да,
назвал этот уровень домашним, я бы назвал это уровнем сознательно верующего человека.
Да. Ну, есть, хорошо, да. Да,
то есть человек должен, у человека должно быть какое-то представление о своей вере. Да?
Я имел в виду, то есть на домашнем уровне он все равно должен заниматься.
Ну, это уж кто кому как, так сказать, сподручнее, угу. Да, может быть, кто-то этим проникается во время богослужения, потому что все богослужебные тексты, скажем, литургические, да, они же насыщены вот этой богословской сложностью, там, и смыслами богословскими и так далее. Просто там они уже не в научной форме изложены, угу. Да, совсем не в рациональной, не в схоластической, не в рациональной, но правильно. В такой, в литургической, в поэтической, в символической, угу, форме. Но смыслы те же самые.
Есть замечательная сейчас форма такого, ну, доступная такая форма просвещения, лекции публичные. И, слава богу, сейчас можно и в интернете множество лекций таких увидеть, да, и можно в какие-то места ходить, где такие публичные лекции проходят. И есть Свято-Тихоновский университет, где замечательные совершенно педагоги, профессора. То есть при желании есть доступ к огромному количеству ресурсов, которые помогут восполнить пробелы всем желающим таковую сделать в своей жизни. Знаете, Владимир Романович, вы уже неоднократно, сейчас к другой теме хочется перейти, вы неоднократно уже упомянули это словосочетание «Вселенский собор». Mm. Вот на Вселенском соборе было определено, или там такие-то Вселенские соборы, да, прошли.
Мне кажется,
и прочее,
однократно
прочее.
Упомянул. Но если вы
дважды
говорите,
минимум, дважды минимум.
Значит, уже неоднократно.
Да, неоднократно, если уж докапываться. Владимир Романович, вот вы уже один или два раза упомянули это словосочетание «Вселенский собор». Оно в контексте нашего разговора кому-то понятно, а кому-то нет. Вот сейчас, к примеру, да, стали появляться публикации, что идет подготовка к очередному какому-то такому огромному совещанию, куда приедут все православные всех стран, там, как что-то там такое интересное будет происходить. Это что? Это Вселенский собор
нет,
будет? Или
нет,
это что-то другое?
Нет, это не Вселенский собор и некорректно об этом так говорить. Многократно уже приходилось нам комментировать вот эти представления. А речь идет о всеправославном совещании. То есть мы с вами понимаем, что и знаем, может быть, кто-то не знает, вот, да, хорошо бы знать, что вот православный мир современный, он состоит из 15 самостоятельных церквей. Или как они именуются, с греческого автокефальными, то есть самоглавенствующими. Да? Отличие православия от католичества заключается в том, что у нас нет единого подчинения, такого административного, иерархического, у православных. Да? А православие организуется по принципу поместных церквей, то есть церквей, которые создавались, вот, исторически возникали, и они являются самоглавенствующими. И Русская Православная Церковь на сегодняшний день самая большая по численности, но это одна из 15 православных поместных церквей или автокефальных, как я уже сказал, у которых нет друг перед другом каких-то иерархических преимуществ, да, потому что глава вообще православной церкви – это Христос, да, но вот в земном своем измерении, да, церковь существует, православная церковь, в лице разных поместных церквей, которые находятся друг с другом, что принципиально важно, и что делает этот мир православия единым в литургическом общении. Что это значит? Это значит, что вот когда служат предстоятели этих церквей, допустим, там, патриархи или там, митрополиты, вот, по-разному они могут именоваться, то они во время поминовения, есть особый момент в богослужении, когда поминается, вот, скажем так, церковное священноначалие, вот если там служит обычный священник, он поминает своего епископа и своего предстоятеля. Да? Вот. А если служит патриарх, он поминает всех патриархов. Вот. И вот это поминовение, это диптих, как это называется, то есть последовательность поминовения во время богослужения предстоятелей церквей, он указывает на вот это единство православного мира и на его, если хотите, ну, границы не границы, но вот из чего он состоит. Почему это важно? Потому что, вот, скажем, мы знаем, что на Украине существует еще и некоторые раскольнические организации, да, вот, например, так называемый Киевский патриархат. Вот он ни одной православной церковью не признается. Поэтому мы всегда говорим, что в каноническом пространстве, да, православия нет такой церкви, Киевский патриархат. Нет, это самопровозглашенная церковь. Это все равно, что вот мы с вами сейчас выйдем, скажем, слушайте, вот что-то нам все не нравится, эта церковь не нравится, это, давайте мы создадим свою, да, единственную православную церковь возле радио «Вера», там, не дай бог. Да? И вот там...
Это очень заморочено будет.
Уважаемого ведущего предстоятеля и так далее.
Вот это, Володя, все будет, ты попал.
Это все будет вне канонического пространства. Поэтому периодически, ну, пусть не так утрировано, но похожие вещи происходят, да, которые ломают весь канонический, иерархический, там, богослужебный, литургический строй. Вот. Но административно, скажем так, да, эти церкви, они в никаком соподчинении друг к другу не находятся. Они находятся в литургическом общении. То есть, если священник едет, и там из сербской церкви в Россию, да, или там в пределы русской церкви, куда угодно, он может там служить службу, да, мирянин может причащаться и так далее. Вот. А только в рамках вот церкви, в рамках литургического общения. В католической церкви существует один земной глава, это римский папа. И где бы католик ни находился, да, он... Поэтому католическая церковь, она одна. Вот мы говорим, допустим, сербская католическая церковь или православная, простите, или, скажем так, вот отличие, чтобы было понятно. Мы говорим польская православная церковь, именно так. Почему? Потому что это польская православная церковь. А польская католическая церковь? Нет, есть католическая церковь в Польше.
Ну, да, это, понимаете, это, да, разница.
Потому что католическая церковь, она одна, и вот она есть в Польше, в Италии, там еще нет никакой итальянской самостоятельной католической церкви. Есть одна католическая церковь, которая существует в Польше, в Бразилии, в Италии, там где-то еще.
Это, кстати, важно понимать, когда вот говорят про папу римского и патриарха, что это вроде бы такие аналогичные
должности. Нет, да, как раз-таки одно из возражений, кстати, скажем, наших вот славянофилов в свое время, ну не только их, но вот славянофилы на этом делали особый упор, они говорили, что сама идея папского власти, как она вот в те времена уже была, формулировалась, по мнению славянофилов, она противоречит иерархическому принципу церковному. Почему? Потому что в церкви говорили, вот, ну, в частности, славянофилы, да, высшие поставляют низших, никогда не происходит наоборот. Да? То есть не собравшиеся священники ставят епископа, а вот эта вот апостольская преемственность от апостола, то есть от Христа, как Христос сказал, я вас избрал. Вот он, Христос, первых апостолов, да, то есть первых епископов, священников, епископов, вот он избрал сам. И от него дальше идет сверху вниз, то есть через апостолов от Христа. И вот эти апостолы наложением рук и чтением молитвы и восхождением Святого Духа, они поставили первых там епископов и священников. И дальше иерархия заключается в том, что епископы, несколько епископов выбирают епископа, то есть себе равного, и любой епископ может рукополагать священников и диаконов, да, то есть тех, кто вот в этой иерархии, диакон, священник, епископ, да, находится ниже епископа. А тут получается странная вещь. Собирается конклав кардиналов, который выбирает папу, то есть того, кто выше, заведомо, это, так сказать, по определению, как сейчас принято говорить. И в этом, по мнению славянофилов, вот нарушался принцип иерархический церковного.
А разве с выбором патриарха не то же самое?
А патриарх, он первый среди равных. То есть патриарх не наделяется в православной церкви той властью...
Он не преемник апостола Петра.
Он епископ, такой же, как все остальные. Просто он... Ну, конечно, нельзя сказать, что такой же. Конечно, на патриархе просто большая ответственность лежит. Он предстоятель, он представляет церковь вот там в сообществе других патриархов и так далее. Но, скажем, чин патриаршего там, богослужения, так далее, все это такое же, как у любого другого епископа.
Здесь, знаете, сразу первая мысль, которая приходит на ум, но ведь есть же папа римский Климент, который прославлен как святой, православный святой. Да, у нас, пожалуйста, храм есть, да, речь идет ему посвященный.
Речь здесь идет о том, что формально раскол Западной и Восточной церкви, православной и католической, произошел в 1054 году, и, конечно, длительное время вот в силу вот этого единого церковного пространства, единого литургического общения, в котором мы пребывали, конечно, у нас и святцы были одни, поэтому канонизированные святые эпохи раннего христианства. Вот, и, ну, там,
то есть тогда
века...
папы римские были, и они признавались. Теперь они есть, но они не признаются.
До XI века. Нет, они признавали. Тогда не было учения о папской власти, такого, как было сейчас. Хотя там какие-то предпосылки, как говорят историки, уже складывались и так далее. Но тогда именно создание церкви, тогда церковь, она и существовала вот в таком как бы поместном принципе. Да? Был римский патриархат, да, был там Антиохийский, Александрийский, Иерусалимский, и, то есть Восточный патриархат. Другое дело, что там всегда были особенности. Там на Востоке было несколько патриархатов, на Западе один. Да, и вот эти предпосылки формирования того, что вот, во что выросла римская власть, они были вполне исторически.
Заложены уже тогда.
Да, тогда.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального информационного отдела Московского патриархата, профессор МГИМО, главный редактор журнала «Фома», сегодня в пятницу на радио «Вера» в программе «Светлый вечер».
Ну вот, а чем конкретно сейчас занимается вот это вот собрание, которое проходит в Шумбезите, в Швейцарии, да, вот, ну, скажем, в преддверии вот этого всеправославного...
Совещания.
В преддверии всеправославного собора, который пройдет в 2016 году в Стамбуле. Какие там вопросы вообще обсуждаются?
Ну вот там и обсуждается повестка дня. Дело в том, что подготовка этого всеправославного вот такого собрания, оно ведется уже не одно десятилетие. Вот это связано с разными причинами.
Как часто они проходят?
А здесь нет какой-то такой строгой периодичности. Здесь они проходят по мере, так сказать, готовности. Угу. Да? Вот. И здесь важно сказать, что первоначальная повестка закладывалась несколько десятилетий назад. И, в общем, наверное, мы можем так осторожно сказать, что вполне возможно, что приоритеты немножко изменились. Поэтому сейчас и уточняется, и повестка уточняется, и каким образом будет приниматься решение на этом. Вот наша позиция в прошлом году делегация на вот такой подготовительном совещании Русской православной церкви во главе с патриархом вот отстаивала и отстояла точку зрения о том, что решения должны приниматься на основе консенсуса. Вот, то есть, если одна из церквей... То есть, это значит, что каждая церковь с другой имеет равный голос. Да? Если не приходит церковь к согласию, то есть, если нет консенсуса, то решение не принимается. Потому что были другие варианты, да, принятия решений. Вот, в зависимости там, от численности церкви и так далее.
Угу.
Вот. Поэтому там и вопросы повестки, и вопросы протокола какого-то церковного. Да? Как будет представлена церковь? Вот, там, одинаковым количеством епископов, не одинаковым. Да? Ведь церкви очень неравны по численности. Все это, вот, ну, если в общих чертах я...
Что касается проблематики-то.
Ну, я думаю, что это, наверное, вопрос преждевременный.
Да, сейчас просто нет.
Но интересно...
То есть это, я прошу прощения, то есть задача вот этих совещаний заключается в том, чтобы определить, что сегодня, потому что все-таки вот поместные церкви разные, вот они встречаются и говорят, что находится на повестке дня в церковной жизни сегодня. И вот они должны сравнить это, понять, а что представляет все-таки не интерес национальной церкви какой-то, да, а вот общецерковный интерес, общемировой.
В чем основное отличие вот этого всеправославного собора от Вселенского собора?
Ну, здесь речь идет о том, что эпоха Вселенских соборов, так именуется определенный исторический период времени до VIII века, да, и вот когда в VIII веке был VII, когда в VIII веке был последний Вселенский собор, и мы говорим о том, что это были такие собрания всей церкви, полноты церкви, которые сформулировали корпус в основной вот догматов православных. Да, вот, допустим, на первых двух Вселенских соборах был принят символ веры, да, то есть то исповедание веры, тот текст, который на сегодняшний день является исповеданием веры, который мы читаем там, или поем, да, в храмах во время важнейших таинств, там, крещения человека и так далее. Вот. И это было, то есть, совершенно особый период, особое собрание, особые цели и так далее. А есть функционирование церкви, когда вот, ну, вот есть вот поместная церковь, вот они собираются, обсуждают текущие вопросы, какие-то насущные и так далее. Потом, знаете, есть еще какой момент? Дело в том, что вот Вселенские соборы, они ведь признавались таковыми после того, как они собирались. Да? То есть вот в зависимости от...
Значимости тех решений, которые там были приняты.
Но опять же, это вот, скажем, это православная такая, православный подход, потому что вот если я не ошибаюсь, да, то, естественно, там в католической церкви это любое собрание, оно вот имеет такой статус высокий очень. Ну, потому что он считает, что это общецерковное.
Угу. Спасибо большое, Владимир Романович. У нас сегодня в гостях был председатель синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО Владимир Легойда.
Спасибо, до свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».